вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Народный адвокат». И у нас сегодня в студии Сергей Радько, автоадвокат. И мы будем отвечать на ваши вопросы, очень интересные, касающиеся автомобильных различных дел. СМС-портал для сообщений +7 925 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм. Канал с нашими последними новостями. Радио «Говорит МСК». Также мы ведем трансляцию в Ютьюбе, в нашем стрим. Идет прямо сейчас, в эти минуты. «Говорит Москва», набираете, находите нашу радиостанцию и смотрите, как мы выглядим в нашей прекрасной студии в самом центре Москвы. Сергей, вы знаете, с чего я хотела начать? Вот вопрос, который сейчас всех интересует, меня в том числе, поскольку я тоже автовладелец и не могу в этом разобраться. А что происходит у нас с техосмотром? Вот личных автомобилей легковых. Госдума, вот вчера я увидела сообщение, Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию. Об этом вчера сообщил Интерфакс. Документ, значит, они уже начали потихоньку в комитетах рассматривать. Вот депутаты говорят, что действующие в стране правила техосмотра морально устарели, и предлагается сохранить его для коммерческого транспорта. Что ждет, собственно, меня, как обычного автовладельца?
Пока в сфере техосмотра ничего не поменялось. Единственное, что поменялось, это вот с 1 октября. 1 октября кончился тот срок, в течение которого была, скажем так, небольшая льгота. Но нужно понимать, у нас в начале года вступили с 1 марта, вступили в силу, хотя говорили везде, что новые правила техосмотра отложены до 1 октября. Какой только не было информации. Ситуация такая: с 1 марта вступили в силу новые правила прохождения с обязательной фотофиксацией автомобиля. С 1 марта это действует, но в том же начале года правительство издало постановление, в котором написало, что если диагностическая карта автомобиля, срок ее действия истекает с 1 февраля по 30 сентября, вот в этот период, да, вот если карта истекает в этот период, она автоматически, безо всяких действий, документов, оформления разрешения, продлевается на 6 месяцев. То есть, если у кого-то карта истекла в этот период, допустим, 30 сентября она истекла, последний день действия, да, прибавляем 6 месяцев, получаем март будущего года. Вот, до конца марта будущего года техосмотр проходить не нужно. Теперь, что касается его необходимости. Сам по себе техосмотр никто не отменял, он является обязательным, но, конечно, для тех машин, которые прямо в законе указаны. То есть, машины, возраст которых легковые, частные, да, возраст которых превысил 4 года, там грузовики, автобусы, у них свой порядок, но сам по себе техосмотр никто не отменял, проходить его надо. Если он не пройден, то на сегодняшний день штрафа за это пока нет. Для обычного транспорта есть только штраф для автомобилей легковых, такси, автобусов и грузовиков, которые используются для перевозки пассажиров.
Для коммерческого транспорта.
Да.
Просто дело в том, что вот я продлевала ОСАГО, да, если раньше там спрашивали диагностическую карту, теперь, соответственно, ее не спрашивают. Собственно, что вводит людей в заблуждение именно это, что теперь для продления там страховки диагностическая карта не нужна. И люди автоматически думают, что ну все, значит, ничего.
Совершенно верно. Когда эта инициатива обсуждалась, да, везде было написано, теперь техосмотр не нужен. На самом деле это все не совсем так, точнее, совсем не так. Техосмотр по-прежнему нужен, но при покупке полиса ОСАГО страховщику информацию о наличии карты предъявлять не нужно. Раньше это было обязательно, нужно было соответствующую графу в заявлении заполнять, а сейчас это не нужно. В законе, по-моему, с 24 августа об ОСАГО там прямо написано, что эта норма исключена, но эта норма исключает необходимость предъявления техосмотра при покупке ОСАГО, но техосмотр все равно должен быть. Еще два момента. Первый момент. Если ДТП произошло по причине неисправности машины, и у нее не было техосмотра, то страховщик обязан ущерб возместить, но в этом случае он имеет право регресса, то есть предъявить это требование, взыскать эту сумму с виновника. Конечно, вопрос скорее чисто теоретически, потому что доказать, что ДТП произошло по причине неисправности, очень сложно. Но, в принципе, такая норма в законе есть, и о ней нужно сказать. А теперь, что касается Госдумы, то Мы помним, что в предвыборный период, да, «Единая Россия» изложила свое мнение, что техосмотр нужно менять, отменять, угу. как-то там его изменять и так далее. Был внесен законопроект, но пока он только рассматривается. Но скажу так, что о полной отмене техосмотра, опять же, речь не идет, потому что есть и международные договоры, и есть техрегламент, и они предусматривают проведение техосмотра. То есть полной отмены его не будет все равно. То, что есть в этом законопроекте, ну, там, ну, скажем так, не сильно кардинальные изменения. То есть сейчас первые 4 года машина новая, она не проходит техосмотр, это же там остается, но там остаются некоторые требования при прохождении, вернее, проходить техосмотр при смене собственника, при некоторых других условиях, то есть будет несколько более лояльно, но угу. о полной отмене техосмотра речь не идет.
Угу. Но на самом деле это действительно было бы странно. А вот как, например, инспектор ГАИ узнает, есть у моей машины техосмотр или нет?
Это делается элементарно. Есть соответствующие сервисы в интернете, угу. где по номеру автомобиля легко проверяется наличие у него техосмотра. Угу. Может быть, это тоже частично сделано потому, что страховщики при заключении договора ОСАГО прекрасно могут проверить, есть ли у машины техосмотр, угу. и поэтому писать об этом в заявлении совершенно бессмысленно.
Угу. Есть у нас вопрос от слушателя. Добрый день, вопрос. Хочу приобрести БУ авто. То, как мне проверить автомобиль, чтобы он не был краденым и под арестом, чтобы документы были чистыми. Хочу пригнать японца из Владивостока. Спасибо, пишет Александр Викторович.
Ну, первое, что приходит в голову по поводу японца из Владивостока, наверное, там можно нарваться на машину, которая собрана из 2-3-4 деталей, потому что все мы видели снимки в интернете, когда на пароходах везут сюда целые детали машин, это действительно дешевле, не нужно растамаживать, это как железо везется, потом из них собирается машина, и, конечно, такая машина, уж не говоря о том, что она не должна стоять на учете, потому что там наверняка могут не совпадать номера, но она просто банально опасна для движения, потому что неизвестно, кто и как ее собирал, и не развалится ли она на ходу. Ну, допустим, вы нашли машину, которая действительно собрана на заводе, не была собрана как конструктор. Первое, что я бы советовал проверить, это проверить на сайте ГИБДД машину по всем возможным сервисам. Там есть сервис проверка автомобиля по ВИН-коду, проверка штрафов. Далее я бы советовал проверить автомашину на реестр залогов. Есть такой интернет-сервис. Почему? Потому что если машина находится в залоге, mm-hmm. это касается всех машин подержанных, не только там из Японии, в любом регионе. Есть машины, которые продаются в кредит. Если на момент покупки машина была в залоге и находилась в этом реестре, то, скорее всего, при невыплате кредита она будет изъята, и ни о какой добросовестности здесь речи идти не будет. Угу. Также я бы советовал подробно проверить продавца, покупать машину только у собственника, у того, который вписан в ПТС, не у его знакомого, родственника, с доверенностью и так далее. Вполне возможно, что реальный собственник и не знает о том, что у него есть машина, или она продается без его ведома, только у собственника. Внимательно смотрим его паспорт, чтобы он был настоящий или похож на настоящий, потому что не все могут отличить подделку от настоящего паспорта. И самое главное, конечно, внимательно изучаем сам автомобиль, изучаем собственника на предмет наличия у него штрафов, каких-то судебных долгов. Это все проверяется на сайте судебных приставов, потому что бывает такое, что вы сегодня купили машину, через 2 дня поехали ставить на учет, а за это время как раз от судебных приставов в ГИБДД приходит постановление об ограничении регистрационных действий, машину вы на учет не поставите и будете потом долго свои деньги просить, требуется вашего продавца.
А, Сергей, вот в связи с этим я вспомнила истории покупки автомобилей у организации. Вот там же тоже какая-то есть опасность с банкротством компании.
Опасность с банкротством есть не только у организации, но да, очень важный момент, но и у частных лиц. Почему? Потому что есть закон о банкротстве, который говорит о том, что если сделка совершена за 1 год до подачи заявления о признании банкротом, ну там, строго говоря, за 3 года, да, но там сложнее признать ее недействительной, потому что там нужны доказательства того, что покупатель был с этим банкротом аффилирован, знал о его состоянии и так далее, да. Но вот если, например, вы купили машину за год до начала процесса банкротства, и стоимость машины ниже, чем рыночная, в среднем процентов на 20-30, то в судебной практике часто встречаются это так называемый обособленный спор в деле о банкротстве, когда организация или физлицо объявляется банкротом, и его конкурсный либо финансовый управляющий оспаривает все сделки, которые совершены за год до начала этого процесса. И если машина или другое имущество, квартиры тоже, кстати говоря, были проданы процентов на 20-30 ниже рыночной стоимости, то с точки зрения закона о банкротстве это называется неравноценное встречное исполнение. Поэтому если вам говорят, давайте-ка мы пропишем в договоре сумму меньше, там, в 2 раза, там, на 500 000, да, чтобы мне меньше платить налога, да, соглашаться нельзя, потому что если вдруг через полгода или через год этот человек или организация будут банкротиться, вполне возможно, можно лишиться автомобиля, и в итоге у вас не останется ни денег, ни автомобиля. И такая практика есть довольно обширная.
Как мне, вот как обычному человеку, ну, обычному добросовестному покупателю этого избежать?
Главное прописать в договоре реальную стоимость автомобиля, близкую к рыночной цене. Почему? Потому что, когда такие споры возникают в арбитражном суде, да, там, допустим, конкурсный управляющий приносит некую справку из организации, которая говорит, что машина там 2 года назад стоила там не 1 000 000 рублей, а 2 000 000 рублей, а вы купили ее за 1 000 000, да, тогда придется назначать экспертизу, это так называемая ретроспективная экспертиза, которая определяет стоимость имущества автомобиля, да, на дату реализации. И вот здесь возникают вопросы, потому что иногда бывает экспертизы используют одну методику, другую, и, в общем-то, здесь довольно сложное дело, необходимо здесь привлекать специалиста, потому что от того, насколько машина оценена, плюс-минус там 100 или 200 тысяч, суд может признать, что сделка была равноценной, либо неравноценной. Если неравноценно встречное исполнение, то тогда сделка эта признается недействительной, автомобиль обяжут вернуть в конкурсную массу, а вы встанете в очередь кредиторов к этому самому продавцу, и денег своих не получите никогда.
Это ужасная перспектива, да, на самом деле. А Андрей Васильевич нам пишет, возвращаясь, собственно, к техосмотру, и сейчас сайт по проверке диагностической карты не работает, и АИСТа, и приложение не работает.
Ну, возможно, там какие-то ведутся работы технические, да, но, в принципе, если он заработает там через час или через день, ничего страшного в этом нет.
А еще вопрос. Добрый день. Продала машину 31 августа, пришли штрафы в 10-дневный срок, попытался обжаловать штрафы через госуслуги, но пришли отказы из-за того, что не предоставила оригинал договора купли-продажи. Потом новый владелец обещал оплатить штрафы, но так и не оплатил, и все сроки на обжалование уже прошли. Как можно взыскать с нового владельца, или стоит все-таки их оплатить, пока не подали в суд, чтобы взыскать с меня?
Взыскать с нового не получится. Взыскать можно только в том случае, если при обжаловании подтвердится, что вы машину продали, и тогда в отношении покупателя могут выписать такое постановление. Вы с него взыскать никак не сможете. Да, это есть такая проблема, потому что, когда вы обжалуете, в том числе и в электронном виде, штрафы на проданный автомобиль, вы прилагаете документы, да. Очень часто и ГИБДД, и суды отвечают нам, что вы не представили надлежащие доказательства, что вы машину передали. То есть они намекают нам, что мы, может быть, взяли, подделали договор с кем-то, с вымышленным персонажем, да, якобы продали машину, и тем самым избегаем штрафов. Никому этого делать не советую, потому что несколько лет назад были внесены, по-моему, изменения в статью 303 Уголовного кодекса, и она предусматривает наказание за подделку документов, за фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении. То есть, если вы подделываете договор о том, что вы продали машину человека, допустим, из Магадана, а живете в Москве, да, а якобы он не поставил на учет и катался, штрафы собирал, если это вскроется, то вам грозит уголовный суд. Поэтому ни в коем случае...
Лучше этого не делать.
Да, что касается обжалование, к сожалению, я бы советовал подавать такую жалобу в суд и предъявлять оригиналы документов, то есть договор купли-продажи, платежные документы, копию ПТС с живой реальной подписью покупателя. Тогда есть шансы доказать, что вы машину реально передали, акт приема передачи тоже должен быть, тогда шансы есть.
7373948, номер нашего прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и меня как зовут у вас вопрос?
Маргарита, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот такой вот вопрос, если можно. Может показаться странным. В каком случае можно уехать с места происшествия? Я сейчас поясню. Я просто попала в аварию на такой очень оживленной трассе в левом ряду. Повреждения были крайне незначительные, вот у пострадавшей, по моей, правда, вине, машине. Я предложила ему, тут же подошла, предложила, говорю, давай скорее съедем на обочину для оформления европротокола. Не трать время. Нет, я буду ждать ГАИ. Меня учили с места происшествия никуда не двигаться. Я говорю, боже мой, никакой ГАИ к тебе не приедет. Здесь стоять крайне опасно. Давай быстренько съезжаем и давай заполняй. Нет, и все. Я буду звонить в ГАИ и буду его ждать. И вы понимаете, аварийный знак, который я поставила дрожащими руками, тут же был снесен грузовиком. У меня в машине 2 человека пожилых, но это было очень опасно и очень страшно. Вот даже сейчас я рассказываю, спустя неделю, тем более это было в субботу утром, все несутся 130-140 километров, и меня вот до сих пор трясет. Я быстренько сняла все, вышла, сняла все на телефон, позвонила 112, рассказала об аварии, но он закрылся и не сказал мне ни фамилии своей, ничего. Меня они спрашивают фамилию, я говорю, да я не знаю его фамилию. Вот я вам говорю, как есть. Я могу сейчас вот отъехать сама в группу разбора, мне просто страшно стоять.
Ну, то есть вопрос в том, что можно ли с места происшествия отъехать?
Да, ну, в итоге прошло, наверное, минут 20-25, долго прошло времени. Он все-таки пришел, подошел ко мне сам и сказал, что я никуда не ехала, пока пока вот сидела.
Да,
он подошел ко мне и сказал...
Да, Маргарита, мы сейчас попробуем ответить на ваш вопрос.
К сожалению, с точки зрения ПДД, уехать вы не можете. Хотя у нас вот часто обсуждают, да, висят над дорогой на МКАДе, да, электронные табло, которые призывают в случае ДТП немедленно съезжать на обочину. Да, с одной стороны, стоять на оживленной трассе, да и на неоживленной тоже рискованно, потому что лихачи есть, которые летят, не замечают, конечно, и врезаются. Но в чем опасность? В том, что согласно ПДД вы обязаны оформить ДТП или с участием полиции, или без нее. Но оставлять место происшествия вы можете только, если вы предварительно зафиксировали расположение машин, повреждения, привязку к объектам инфраструктуры и так далее.
Вообще... Надо просто все сфотографировать.
Да, так сфотографировать.
Я позвонила 112. И вот в этом случае я могла бы отъехать в ближайший ГИБДД?
Вы могли бы отъехать...
Или какая-то там группа урегулирования, наверное же, есть. Я никуда не
сбегаю. ГИБДД есть так называемая группа оформления ДТП, но дело в том, что если вы просто возьмете и уедете, то вас могут обвинить в оставлении места ДТП, поэтому в такой ситуации целесообразно, с точки зрения закона это не совсем правильно, но целесообразнее сфотографировать всю обстановку как можно быстрее, да, и если ваш оппонент не хочет никуда уезжать, ну, бог с ним, пускай рискует своей жизнью. Если вы отъедете на обочину, но никуда не скроетесь, да, то в оставлении места ДТП вас не обвинят, здесь нет оставления места ДТП, здесь максимум, о чем можно говорить, это часть 1 статьи 12.27, невыполнение обязанностей в связи с ДТП. То есть вы якобы не остались на месте, а отъехали в сторону. Но там штраф 1000 рублей, никакого лишения там нет и быть за это не может. Тем более, исходя из того, что вы стояли на опасной трассе и отъехали в сторону только с целью избежать более тяжких последствий. Но пока у нас правила так написаны, что ДТП необходимо оформлять или с полицией, или без. Оставлять место, уезжать можно только в том случае, если вы с оппонентом, у вас нет разногласий, вы это оформили путем документов соответствующих, и тогда можете вообще уехать. Но вот чтобы сдвинуться с места ДТП, необходимо сначала все подробно зафиксировать. На фото, на видео, как угодно.
Хорошо. Значит, вот я так поняла, что уехать мне самой в ГИБДД не надо было, но я могла сама съехать на обочину, правда?
Да. Я думаю, да, вы могли сфотографировать подробно расположение машин, повреждения, их взаимное расположение, отъехать на обочину, и тогда уже звони в ГИБДД и согласно их указаниям действовать. То ли прибыть в подразделение для оформления, то ли ждать инспектора на месте, но в любом случае, даже если вам пытались бы оформить часть 2 статьи 12.27 «Оставление места ДТП», здесь нет этого правонарушения, потому что вы не оставляли место, вы остались рядом. Вы просто формально не выполнили условия, то есть вы, возможно, отъехали, допустим, не зафиксировав все, либо не договорившись с оппонентом. Но здесь максимум штраф 1000 рублей – это ничто по сравнению с той опасностью, которой вы подвергаетесь.
7373948 – номер нашего прямого эфира. Добрый день.
День добрый, Сергей Гимбаевич.
Да, здравствуйте, Сергей.
Сергей, вопрос следующего характера. В июне месяце произошла авария, неважно, виновник, невиновник, заднюю часть машины мне въехали. С 13 июня могу забрать за страховой деньги, там, независимую экспертизу и так далее. Но вопрос совсем в другом. Машина стоит во дворе, последний раз был 15 октября в страховой. Еще месяц на рассмотрение, но соседи жалуются, что машина стоит. Какие могут быть санкции в отношении меня? С управы мне звонили. Машину я заднюю часть обернул, как положено, отправили фотографии. Какие санкции могут против меня быть? Имею ли я право стоять во дворе? Машина не закрывается. Если бы закрывалась, я бы стоял в любом другом месте.
Это в Москве?
Да, это в Москве.
Ну, в Москве существует постановление, которое предусматривает в ряде случаев эвакуацию брошенных, разукомплектованных транспортных средств. Но к ним относятся только те транспортные средства, которые собственником не используются, от которых он отказался, бросил с целью отказа и так далее. В данном случае этого нет. То есть машина хотя и побита, но она имеет собственника, который от нее отказывается, не собирается. И то, что она стоит во дворе на парковочном месте в разбитом состоянии, не двигается, это никакого закона не нарушает, и никто эту машину изъять не может, потому что то, что я сказал, вот изъятие машин битых, разукомплектованных, касается только машин, которые брошены, не имеют собственника, или если собственник неизвестен, либо если он от машины отказался. Вот если вы от нее не отказываетесь, вы ее не бросили, то никаких санкций ни за парковку во дворе, ни тем более изъятие машин на спецстоянку здесь быть не может.
Смотрите, Сергей, там, значит, как я их обычно называю, Павлики Морозовы, вот они ходят, снимают, и управа, как мне объяснили, на это должна отреагировать. Хотя и справку об аварии отсылали. Через неделю-две второй раз. То ли они какие-то баллы набирают. Но вопрос, опять же, с совершенно в другом. Они пишут, снимают в задней части, номер гипотетически висеть не может. Они пишут, государственный номер отсутствует, ну, основание, и что машина в разобранном виде. Ну, как она в разобранном, если, естественно, я за ней слежу, и она и у подъезда поэтому и стоит.
Ни один закон у нас в стране и в Москве не запрещает стоять около дома машины без номеров, и дальше даже сильно разбитый. Максимум, что можете сделать, напишите письмо в управу. Почему? Потому что вопрос об изъятии машин, которые биты и разукомплектованы, решается комиссией при управе. А эта комиссия, первое, что должна сделать, это через ГИБДД установить собственника, предложить ему машину либо забрать, там, либо восстановить, либо что с ней сделать. Вот вы напишите письмо о том, что ваша машина просто разбита, и она хранится, собственник от нее не отказывался, и поэтому изъять ее они никуда не могут, не имеют права.
Все, и пока не получу деньги, все может стоять. Все,
спасибо. Да.
Спасибо. Анна, спросите, пожалуйста, гостя, что ему известно об использовании частными лицами желтых, оранжевых, проблесковых маячков в личных целях, если это запрещено, то какие за это следуют санкции, пишет нам Алексей Морозов.
В личных целях их использовать нельзя, потому что они обычно ставятся на той технике, которая участвует в различных там дорожных работах, будь то тракторы какие-то там, экскаваторы и так далее. Но желтый маячок, он никаких преимуществ не дает, он только лишь предупреждает о том, что эта техника осуществляет какую-то работу на дороге или во дворе. Поэтому, в принципе, я не слышал, чтобы кто-то ставил на свои машины эти маячки.
Да, удивительно, на самом деле.
Да, поэтому он абсолютно бессмысленен, и я думаю, что такой проблемы просто нет.
Покупая машину собственника, который разводится, нужно ли брать согласие супруги, спрашивает Дмитрий.
Но я бы советовал подстраховаться, конечно, взять согласие, потому что если вдруг потом супруга скажет, что он произвел отчуждение без моего согласия, прошу оспорить сделки, но в этом случае для того, чтобы сделку оспорить, супруга должна доказать, что вы как покупатель знали об отсутствии ее согласия на отчуждение. Если же, например, в договоре купли-продажи прямо прописать, что продавец гарантирует, что у супруги нет возражений, она согласна, то этот договор будет прямо доказывать, что вас не поставили в известность о наличии у нее несогласие с отчуждением, и в суде ей делать нечего с такой позицией, потому что она должна будет доказать, что вы знали об отсутствии согласия, а вам прямо было сообщено, что согласие есть, что возражений не имеется, и иного она не докажет.
А может быть, допустим, в браке люди были 2 года, а машине 3 года? Соответственно, она была куплена до брака.
Но это уже нюансы, является ли машина совместно нажитым имуществом, либо это личное имущество каждого из супругов.
Куплена в браке, да, человек пишет.
То есть здесь уже вопрос другой. Поэтому согласие, если она готова написать, не вопрос, но если она этого не делает, тогда попросите продавца, чтобы он прямо написал в договоре, прямо отдельной строкой, что супруга продавца против отчуждения автомобиля не возражает. Пускай эта фраза будет на его совести, но тем не менее доказывает, что вы не знали на момент приобретения об отсутствии ее согласия на такое отчуждение.
Одной из машин в семье 16 лет. А что ожидать в ближайшее время в плане ограничений, пишет Алексей П.
В плане ограничений я бы советовал ожидать. Сейчас у нас вот появились, по-моему, весной новые знаки, которые ограничивают автомобили определенного экологического класса. Правда, они в ПДД, эти знаки прописаны, пока их реально не применяют. Но, возможно, какие-то ограничения в плане того, что на некоторые территории можно будет заехать с большим трудом или вообще не заехать. А поэтому я просто советую при передвижении на этом автомобиле внимательно смотреть на знаки, потому что если они появятся, то они будут запрещать передвижение по определенной территории автомобилей определенного низкого экологического класса, потому что я думаю, что машина того года выпуска, она, конечно, никакого класса не имеет, то есть он, по-моему, будет нулевый, соответственно, если такие знаки где-то поставят, там, в центре Москвы, либо где-то еще, то будет трудно заехать туда, хотя я думаю, что все-таки, если это ограничение будет, то оно будет касаться очень маленького количества территорий, куда мы обычно на машине не ездим.
Но в целом такой возможен, да, в ближайшее время?
Знаки такие есть, просто пока они на практике еще не применяются. Но в ПДД они уже есть, поэтому некоторые автомашины вот старые, которые не имеют нормального экологического класса, они могут такие проблемы поиметь.
А мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что у нас сегодня в студии автоадвокат Сергей Радько, и мы обсуждаем автомобильные дела. Меня зовут Анна Соловьева. До встречи через 5 минут.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в российской столице. Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте. У нас сегодня в студии автоадвокат Сергей Радько.
Здравствуйте еще раз.
Снова здравствуйте. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Кстати, вот сразу же у нас вереница звонков. Люди спрашивают, люди интересуются.
Будем отвечать.
Да, люди получают штрафы и так далее. И у них всякие интересные ситуации. Я напомню, наш координат, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 8948. Телеграм наш для сообщений, опять же, куда вы можете написать, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. И напомню, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио говорит МСК. И, конечно же, у нас идет сейчас трансляция на нашем YouTube-канале, который называется так же, как наша радиостанция «Говорит Москва». Забиваете «Говорит Москва» и видите, собственно, наблюдаете за нами. О штрафах пишут нам. Мне пришло уведомление в онлайн-приложение банка, что начислен штраф 250 рублей из Горно-Алтайска, где я никогда не был, живу в Москве. Автомобиль мой, единственный владелец. Программы госуслуги и штраф РФ не показывают никаких штрафов. Что делать, пишет нам Баригрис.
Судя по сумме штрафа, это либо превышение скорости на величину плюс 20, либо это нарушение разметки. Uh-huh. Ситуация странная, потому что если вы действительно не были в том месте, где это нарушение произошло, то это очень похоже на то, что появился автомобиль-двойник. Хотя, может быть, какой-то сбой в базе. Я бы советовал проверить на сайте ГИБДД, там это очень легко делается, по госномеру автомобиля, по свидетельству о регистрации транспортного средства. Штрафы там появляются, правда, они на разных сайтах, на разных сервисах появляются не так быстро. Наиболее быстро, по моим наблюдениям, это реагирует действительно банковское приложение, но, возможно, через там пару-тройку дней этот штраф появится, если он реально выписан, да, то он, конечно, появится и в других приложениях, и, наконец, он должен вам прийти в бумажном виде по адресу регистрации, указанному в свидетельстве о регистрации автомобиля. Или, если у вас подтвержденная запись на госуслугах, и там стоит галочка о том, что вы отказались от бумажных уведомлений, вам должно это постановление прийти в ваш личный кабинет на госуслугах. И там будет и место, и время, и фотографии, и все прочее. Тогда вы уже решите оплачивать штраф, оспаривать. Может быть, это какая-то ошибка. Поэтому я бы советовал пока подождать.
Угу. А вот вообще такое бывает? Просто у меня, например, такого никогда не было, чтобы мне был начислен штраф именно в онлайн-приложение банка, и больше нигде этого нет.
Это не штраф онлайн, это просто банк. Когда вот вы открываете банковское приложение, там есть такая услуга, как проверка штрафов. Это многие банки предлагают, потому что они какие-то свои комиссии получают со штрафов, поэтому, конечно, они заинтересованы, чтобы вас как можно быстрее об этом проинформировать, вдруг вы через них его оплатите. То есть там нужно вводить свои данные, данные автомобиля, и банки тоже подключаются к этой системе и информацию получают. Другое дело, что разные приложения не так быстро эту информацию получают, но, конечно, информация, которая есть в банковском приложении, это еще не официальная информация о том, что есть штраф, надо дождаться появления либо бумажной копии на почте, либо попадание этого постановления в госуслуги. Других способов официального вручения просто не существует.
7373948, номер нашего прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Да, Андрей.
А можно такой вопрос про дворы все-таки задать?
Давайте.
Про дворы? Смотрите, автомобильный вопрос, автомобильный?
Автомобильный, да. Так, у нас давайте. Вот такая была ситуация. Детская площадка и вход на нее. Вот на этот вход прям, ну, он получается частично на тротуар, частично на газон. Поставил один нехороший человек пассажирскую машину, ну, такую газельку. Может быть, Форд. Ну, неважно. В общем, 2 недели она простояла, обращались в МАДИ, обращались к участковому, обращались в ГАИ. Все отнекиваются, ну, типа дворы ГАИ, это не их подчинение, мы туда не поедем. МАДИ, мы дворами не занимаемся, а участковый говорит, а я-то какое отношение к машинам имею? Вот куда надо было, как эту машину можно было убрать?
Убрать ее нельзя никак, хотя формально, если она стоит и мешает проходу граждан и движению автомобилей, да, то формально водитель этого автомобиля нарушает правила дорожного движения, потому что в ПДД прямо написано, что автомобиль при парковке не должен создавать помех движению пешеходов или автомобилей. То есть формально нарушение есть, и формально за это нарушение автомобиль может быть эвакуирован, задержан, помещен на спецстоянку. Это компетенция ГИБДД. Конечно, они этим заниматься не хотят, но имеют полное право, потому что нарушения здесь есть, и действительно такие вопросы часто возникают, бывает даже где-то там какую-то машину заперла, выехать невозможно, формально тоже есть нарушения, ГИБДД этим не занимается. Но вот что касается этой ситуации, то здесь На мой взгляд, есть сразу два нарушения. Первое нарушение – это парковка на тротуаре, даже если он заехал частично одним колесом, да. А второе – это наша любимая статья 8.25 КоАП города Москвы за размещение транспортного средства на газоне. МАДИ активно последние годы штрафует владельцев этого транспорта. Я сам не люблю эти штрафы, потому что они крайне сомнительны вообще по сути, потому что по практике у нас вообще любой кусок земли, который не покрыт газоном, который не покрыт асфальтом или плиткой или чем-то еще, любой кусок открытой земли считается газоном, и даже если машина стоит одним колесом на этом месте, штрафы прилетают. Но вот в данном случае, мне кажется, было бы справедливо скачать себе приложение «Помощник Москвы» и, сфотографировав, направить
Простите,
его в МАДИ.
Простите, что перебью. И эту машину там сфотографировали, наверное, сотни раз. Если за каждую эту фотографию ему пришлет, ему и машины не хватит.
А МАДИ так и делает. Не раз я встречал ситуации, когда машина, которая стоит на одном и том же месте, фотографируется трижды, а поскольку машина висит на юрлице, ему прилетало по три штрафа, по 300 тысяч. Соответственно, почему МАДИ здесь не сработало, я не знаю. Иногда бывает, что когда это приложение пытаются активировать, там то ли фотографии не того качества, то ли, например, барахлит геолокации, МАДИ не может определить местонахождение. Но, в принципе, в таких ситуациях, на мой взгляд, вот такой способ борьбы с такими хамами, он вполне уместен, потому что если он действительно закрывает и проход, и проезд, и стоит на тротуаре и на газоне одновременно, то, конечно, штрафы должны за это быть.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. А я думаю, что люди могут просто не знать, что штрафы пришли владельцу. Возможно, они ему пришли. Как ты об этом узнаешь?
Я из вопроса понял, что МАДИ почему-то не захотел реагировать. Там, насколько я помню, я сам этой системой не пользовался, но, насколько я помню, там иногда бывает, что когда фотография автомобиля, припаркованного на газоне или с нарушением, отправляется в МАДИ, а там иногда бывает какой-то сбой, то ли ее не распознают, то ли геолокация не показывает. То есть в ряде случаев МАДИ не может это сделать, на основании фотографии вынести постановление. Но нужно попробовать, может быть, с другого ракурса или с другого телефона, или там через другой мобильный оператор, чтобы интернет работал нормально. В принципе, если весь двор недоволен таким автомобилем, то, наверное, найдутся люди, которые смогут сделать нормальную фотографию, отправить в МАДИ, чтобы она выписала ему штраф, причем штраф для физлица это 5000 рублей, а если машина зарегистрирована на юрлицо, то штраф будет 300 тысяч. Это очень большая сумма, не совсем справедливая, но по факту есть такой закон, и иногда его надо использовать.
А подскажите, пожалуйста, авто 1992 года, Volvo 940, крепко не по годам, ездит бодро, продавать не собираюсь, в следующем году ей будет 20 лет. А считается ли она раритетом, кроме экологического класса, что еще грозит, или, может быть, поблажки какие есть? Это смс-сообщение от 770-го.
Вот я, честно говоря, не помню, есть у нас в законе понятие раритетный автомобиль, но, наверное, скорее всего, данная модель еще раритетом не является, скорее всего, она просто является старой, но очень бодрой автомашины, поэтому пока катайтесь, пока у нас никаких законов на сей счет сильно не поменяли, но еще раз напоминаю про экологический класс, который может быть проблематичен при условии, если есть знаки, которые ограничивают въезд автомобиля определенного класса в определенные районы. Пока, повторюсь, эти знаки не применяются, я об этом не слышал, но надо быть внимательным, потому что, как у нас часто бывает, эти знаки могут появиться за одну ночь, вы поставили машину, а утром, оказывается, она стоит в зоне, где стоять не должна.
Да.
Поэтому будьте более внимательны.
Тут, мне кажется, какая-то это ошибка 92-го, если машина года, то ей будет 30 лет. Да. Я, правда, не помню, Volvo 940-я когда там выпускалась.
Тоже не помню.
Я уже не вспомню. Да. Но, наверное, кстати, в 90-е, мне кажется,
да, она как раз и выпускалась. По-моему, она с конца 80-х или с начала 90-х шла.
Да, то есть ей, наверное, как раз 30 лет уже.
Ну, машина хорошая, еще побегает.
Да, это же Volvo. А как определяется виновник при ДТП во дворе? Нет знаков, пишет Катя.
Все зависит от обстоятельств, кто ехал, кто стоял, кто кому навстречу, поэтому здесь я однозначно ответа не дам, но в любом случае, если у вас есть страховка ОСАГО, то вы можете оформить ДТП без сотрудников полиции, если у вас нет разногласий. Если у вас есть разногласия, тогда подробно фиксируем все обстоятельства, расположение машин, там, наличие повреждений, возможно посмотреть, попало ли это происшествие на камеру подъездного домофона, которыми у нас заведует департамент департамент информационных технологий города Москвы, где можно запросить видеозапись или написать письмо с просьбой ее пока не уничтожать, чтобы при расследовании можно было эту запись использовать. Вот. Соответственно, звоним в ГИБДД, объясняем ситуацию, следуем их указаниям, где оформлять место происшествия, оформлять само происшествие. Или на месте инспектора ждать, или предварительно все сфотографировав, отправляемся в подразделение, и там уже инспектор выносит постановление, составляет протоколы.
Кстати, хорошая очень подсказка про ДИТ. Вот как раз.
Ну, все там знают, можно запросить. Да, потому да, что да. У нас вот, ну, подъездный домофон, они все имеют камеры, и все, что происходит во дворах, как правило, на них фиксируется. Поэтому необходимо обращаться и при преступлениях, и при различных там конфликтах. Это очень полезная вещь.
А сложно ли сделать справку в СТС, в ГИБДД, опечатка в имени на английском, номер и дата СТС будут новые, спрашивает Андрей Васильевич.
Если СТС выдано с некоторыми несоответствиями, то его просто нужно поменять, естественно, номер его будет другой, и дата будет другая. Другого варианта здесь нет. В принципе, конечно, инспектора, как правило, не вглядываются, но если, например, вы выезжаете за границу и вдруг выясняется, что там какая-то опечатка, могут быть проблемы, и, соответственно, я бы советовал...
Никуда не уедете.
Нет, вы можете, допустим, въехать, а при выезде окажется, что у вас машина зарегистрирована человека с одним именем, да, а в свидетельстве, вернее, в паспорте указано ваше имя там через одну букву, да, а в свидетельстве о регистрации через другую букву. Формально машина и водитель — это разные лица, и тогда будет вопрос, на каком основании вы с таким-то паспортом, да, вывозите на территорию другого государства машину, которая зарегистрирована на другое лицо.
Да, это будет вопрос. 7373-948 номер нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Алло. Сергей,
здравствуйте.
Дим Борисович.
Здравствуйте.
По-другому теперь вопросы. У меня ситуация насчет газона немножечко другая была. Пару лет назад машина была не моя, номер не мой, марка, соответственно, другая. Я в 10 дней не уложился, получил в итоге 10 тысяч. Вопрос следующего характера. Я могу разыскать фактического нарушителя и подать на него исковое, и в конечном итоге хотя бы 5 тысяч из 10 забрать?
Нет, не можете. Единственный вариант, если у вас была автоматическая фиксация, то единственный вариант наказать его — это подать жалобу в 10-дневный срок с момента получения копии постановления, представить доказательство того, что машина была во владении другого лица. И если это подтвердится, тогда в отношении вас постановление отменяется, в отношении фактического владельца выносится. Иного способа для защиты своих прав здесь не существует, закон иного не предусматривает.
То есть вот эти 10 дней как были, так и остаются. Неважно, что была машина и другая фотография. Понятно.
Нет. В любом случае все доводы о несогласии предъявляются в жалобе на постановление. Она подается в 10-дневный срок с момента получения копии постановления. Только
вот
так.
Вот эти 10 мы не
вложили. Да. Спасибо. Или если у вас есть уважительная причина, по которой вы не могли подать, ну, например, там сейчас вот находились на карантине в больнице где-то еще, да, если есть такие данные, то вы можете подать жалобу, но к ней нужно приложить ходатайство о восстановлении срока и в этом ходатайстве привести доводы о том, по какой уважительной причине вы не смогли сделать это, подать жалобу в 10-дневный срок.
А могут ли машины такси стоять ночью во дворе? Иногда в них даже ночуют таксисты, спрашивает Евгений Самухин.
Могут, никакого запрета не существует. Тот запрет, который обсуждался пару лет назад, якобы Минтранс запретил размещать там грузовые машины, легковые, там газели и так далее, это был запрет неправильно истолкован, там был запрет на организацию парковок. То есть если какая-то организация, юрлицо захотело бы там или индивидуальный предприниматель сделать парковку для своего транспорта, да, ему бы в этом отказали, это было бы незаконно. Но если машина стоит на парковочном месте во дворе расположена, то это закон не нарушает, и сколько угодно он может там стоять.
А может ли водитель там спать в этой машине?
Но опять же, закон не запрещает спать в автомашине, да? В своей, то или в арендованной, или можно, даже в чужой, да? Да, поэтому здесь, к сожалению, тут такая ситуация с такси у нас, но ПДД это не нарушает.
То есть это люди, которые хотят заработать как можно больше денег и не тратить времени там на дорогу куда-то. И,
видимо, знаете, я вот поинтересовался у людей, которые имеют прямое отношение к бизнесу такси. Я тоже обратил внимание, что у меня во дворе много стоит машин такси. Там буквально 5-7 машин, очень много расположено. Вроде бы казалось бы, что эти машины должны быть круглые сутки на работе, чтобы отбивать аренду и доход приносить, да? А они почему-то стоят и неделями не передвигаются. Вот, и мне специалисты объяснили, что, скорее всего, это такой маленький бизнес, те, кто покупает эти машины, ставит на учет на себя или на свою компанию, а потом сдает в аренду. Но поскольку в такси там какие-то есть периодические кризисы, когда машины в аренду не берут, вот люди эти машины просто паркуют у себя во дворе. И поэтому это машины, те, которые сдаются в аренду, ну или, может быть, это люди, которые берут в аренду, потом просто приезжают домой отоспаться, но тогда машины бы не стояли неделями. Это, скорее всего, именно машины тех людей, которые их купили, чтобы сдавать в аренду, но в силу каких-то причин они этого сделать не могут, и поэтому машины неделями стоят. К сожалению, это законно, и никак их со двора убрать нельзя.
А что касается большегрузных машин, вот грузовиков тоже очень часто в спальных районах, много, они прям вереницами стоят.
Но если там нету знака «жилая зона» или нет знака, запрещающего остановку, то они тоже стоят, и, соответственно, тоже закон не нарушают.
Понятно. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда отправлять фотографии, если водители оставляют транспортное средство на газоне в Московской области? Спасибо.
В Московской области, по-моему, есть объединение административно-технических инспекций, которые этим же занимаются. Там, правда, штрафы поменьше, но они тоже есть. Я бы советовал посмотреть сайт правительства Московской области. Там будет подробно написано, какая статья какого закона это регулирует, потому что у нас в каждом регионе свои законы. На сей счет это региональные законы издаются, поэтому, как в Московской области, я бы советовал соответствующую информацию изучить на сайте.
7373948, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Анна. Сергей.
Здравствуйте.
Игорь меня зовут. Москва. Пришел штраф от МАДИ за неправильную парковку, нарушение разметки. Ситуация. Улица Василиса Кожаная, 24, корпус 1. Здесь находится офис у меня с лицевой части дома, выходящий на дорогу, на проезжую часть. Сначала дома 5 парковочных мест, обозначена бесплатная парковка. Затем идет 3-метровая разметка желтая, соответственно, где нельзя останавливаться, понятно. Дальше, где у меня вход в офис, нету никакой разметки, 5 метров я специально измерял. Я туда поставил машину. Затем опять идет желтая разметка 3 метра и дальше 5 парковочных мест. Мне пришло о том, что я нарушил разметку с фотографией, соответственно, но я не стоял ни на какой разметке.
А какую именно разметку вы якобы нарушили? Желтую или ту, которая ограничивает желтую. Каждое место?
Желтую.
Но здесь явно сделано слишком грубо, потому что если ваша машина стояла в том месте, где желтая разметка отсутствует, то вы не могли нарушить ее требованию. Поэтому я бы советовал такое постановление обжаловать.
Спасибо.
Спасибо. А куда и как жаловаться на мерцающие стоп-сигналы? И да, таксисты их любят ставить, спрашивает Рус Майлов.
Мерцающий стоп-сигнал — это, видимо, сигналы, которые не горят, когда мы нажимаем тормоз, да, а начинают моргать.
Моргают.
Ну, на самом деле, конечно, это есть нарушение, если внесены изменения в конструкцию, установлены световые приборы, которые для данной марки не предусмотрены. Но эффективного способа борьбы я не назову, потому что это, конечно, компетенция ГИБДД, но если вы позвоните в движение и скажете, что перед вами едет машина, у которой мерцают стоп-сигналы, я думаю, что ГИБДД, мягко говоря, не поспешит ее задержать. Хотя формально все-таки это нарушение есть, и, наверное, ГИБДД можно об этом уведомить. Но не нужно ждать, что они сразу помчатся объявлять операцию перехват, чтобы эту машину задержать и изобличить.
Ну, да, это не такая насущная проблема все-таки у нас, наверное, дорога. А если аналогичное авто в Европе имеет класс экологичности 3, а у нас в ПТС он не указан, как быть, спрашивает Алексей П.
Если у вас не указан класс ПТС, то, по-моему, по нашим законам будет считаться как самый низкий нулевой. То есть здесь вопрос в том, что при выдаче ПТС вам там не поставили класс. И поэтому я советую при передвижении по нашим городам быть более внимательным. Вот то, о чем мы говорили сегодня, да, смотреть на те знаки, которые могут появиться и которые могут ограничить движение по определенным территориям автомобилей более низкого экологического класса. Пока ничего другого поставить не могу, потому что если в ПТС класс действительно не стоит, то вы никак его и не поставите туда.
7373948, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Вопрос Сергею. Сергей, скажите, пожалуйста, куда можно обратиться? Вот у меня рядом с домом два магазина. Там дорога, бетонка идет. И фуры стоят и на остановке, и на пешеходном переходе, и где только не стоят. Аллейка там такая, тоже всю загадили, изгадили. Куда можно
это
обратиться,
чтобы поставить?
Это под, ну, в ЗамКАДе, Подмосковье.
Ну, вот как в ЗамКаде, я, честно говоря, не очень в курсе, но в Москве, например, у нас есть на уровне каждого округа окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Думаю, что есть такая же структура и в других регионах, и в Подмосковье. Соответственно, туда можно обратиться с информацией и в управу района, и в ГИБДД, с тем, чтобы они, например, запретили парковку машины или поставили соответствующие запрещающие знаки. Поэтому, если знак будет стоять, например, запрещающий остановку грузового транспорта, тогда те машины, которые там находятся, будут нарушать, и их за это могут оштрафовать. Пока запрета нет, знака никакого, да, то, соответственно, никакого механизма воздействия на эти грузовики нет.
А то, что перед пешеходным переходом этим, извините...
Перед пешеходным переходом остановка запрещена.
Да, но... Ну, так стоят, а кому дальше? Что это, фотографировать мне? Снимать видео, отправлять. Как
можно фотографировать, отправлять ГИБДД. Возможно, они поставят, допустим, в этом месте, где такая сложная обстановка, патруль, который будет эти машины штрафовать или прогонять оттуда. Я не знаю, есть ли в Московской области приложение наподобие московского помощника Москвы, который может фотографировать нарушения в сфере парковки. Но если есть, наверное, здесь будет разумно им воспользоваться.
Спасибо огромное.
Спасибо. Удачи. Спасибо. 7373948, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут?
Говорит Алексей, Москва. Вопрос можем?
Да. Да, задавайте.
Подскажите, пожалуйста, смотрите, был я сам как бы водитель со стажем, да, и у меня есть информация, да, например, что... Передо мной ехала машина в крайнем правом ряду, ушла на обочину, номер откинулся и поехал нарушать. Вот скажите, пожалуйста, как вот мне вот быть с этим делом? Вот у меня на видеорегистраторе это все снято.
Просто мне вот... Номер что с ним? То есть он заменился на ходу, как
нет, в кино? Нет, он, как обычно, откинулся на 90 градусов налево вниз, ну, назад вниз, и то есть, соответственно, его там с камеры, не знаю, я честно не могу сказать, что там сверху...
Это вот, делают такие номера специальные, да, это специально делают, чтобы камера не зафиксировала.
По сути, это правонарушение, которое наказывается по части 2 статьи 12.2, то есть использование номерных знаков, оборудованных материалами, препятствующими их идентификации. За это нарушение вплоть до лишения, но, конечно, по данным автофиксации это невозможно, но я бы советовал написать ГИБДД, возможно, они в некую базу внесут данный автомобиль, и к нему будет проявлено больше внимания, хотя в это мало верится, но все-таки это есть нарушение, потому что если номер откинулся, и он специально оборудован так, чтобы он имел техническую возможность скрывать идентификацию, то это есть нарушение, которое вплоть до лишения может повлечь.
Хорошо, я... Спасибо. А что мне тогда вот с этими видеоматериалами? Можно там
Отправьте в ГИБДД. Конечно, сразу они не отреагируют, но, по крайней мере, может быть, если информации накопится очень много, может быть, когда-нибудь создадут базу этих номеров, и на них будет обращаться особое внимание, потому что, в принципе, технически это не так уж и сложно создать некую базу номеров автомашин, владельцы которых применяют подобного рода хитрости. И, например, внести их в ту же систему поток, которая при обнаружении этой машины, которая в этом была увлечена, замечена, да, может быть, будет давать сигнал ближайшему наряду, чтобы он к ней обратил больше внимания. Хотя, конечно, это из области фантастики, но только такой способ видится, как эффективная борьба с этим явлением.
Я понял. Хорошо, спасибо большое.
Спасибо. У нас остается мало времени, поэтому почитаю тут немножко вопросы. Алексей П. напоминает, что есть приложение «Добродел». Так, когда сделают бесплатный порог при парковке более 5 минут, невозможно успеть за 5 минут, вот жалуется Андрей.
Да, раньше это было 15 на оплату, 10 на то, чтобы уехать, но, к сожалению, сделали 5, и с этим пока ничего поделать нельзя.
И ничего мы сделать не можем. Это главное, что ты не укладываешься.
Да. Если нет навыков пользования приложением, то уложиться очень трудно, особенно если барахлит интернет, либо вы не знаете номер парковки, к сожалению, и за там 15 секунд, пока вы с этим мучаетесь, иногда приходит 5000 рублей штраф.
Увы. На этом мы завершаем сегодня нашу программу «Народный адвокат». На ваши вопросы отвечал автоадвокат Сергей Радько. Спасибо вам большое, Сергей.
До свидания.
С вами была Анна Соловьева. Всем пока.